из интервью с Виктором Некрасовым в 1981 году. Когда я был на конференции по эмигрантской литературе и по русской литературе третьей волны в Лос-Анджелесе, там один писатель, Лимонов, сказал, что он не хочет быть русским писателем. А я в другом лагере. Я ориентируюсь на русского читателя, живущего в России, но и на русского читателя, живущего здесь, но, в общем, на русского читателя. Я, конечно, очень хочу, чтобы иностранный читатель меня читал, и я грешным делом думаю, что пишу интересно и вам, но я не обольщаюсь. У меня вышли во Франции уже после моего приезда две книжки «Взгляд и нечто», потом «Записки зеваки» и потом «Старые фронтовые рассказы». С очень хорошей прессой, хвалят, и все. Но не бестселлер. В окопах Сталинграда здесь продавалось много. И меня удивляет, что в Англии, например, до сих пор продают окопы, не очень интересуясь тем, что я делаю сейчас. Они зажили какой-то своей собственной жизнью безотносительно ко мне. Во Франции их издавали и переиздавали раза 4 или 5, в Англии раз 5, в Америке я не помню. Для критиков западных интересней, когда я нахожусь там, а выехав, ко всем нам с того момента, когда мы выезжаем сюда, интерес значительно пропадает. Пока мы там, в тюрьме, в лагере, здесь говорят, он пишет, он смелый, он позволяет себе. Между прочим, это я тоже ощущаю. Там ты все время в каком-то, так сказать, напряжении находишься. Все время в какой-то спортивной форме. Когда надо обхитрить, обмануть... Я сравниваю положение писателей в нашей литературе с цирковым искусством. Ты должен все время где-то хитрить, где-то жонглировать, фокусы делать, идти по проволоке, иногда даже по лезвию ножа, и поэтому твои мышцы всегда в каком-то напряжении. А здесь мышцы уже расслабляются, ты ничем не рискуешь, и это имеет какое-то значение».
Разговор по душам у нас с Сашкой не получился. Не произошло того, чего так ждал я. Не сели мы в первом же кабачке за столик, не посмотрели друг другу в глаза и не произнесли: «Ну как, Сашка? Ну как, Ашотик?» И ни разу за все 12 часов не задал Сашка такого естественного, такого само собою напрашивающегося вопроса: «Не нужны ли тебе деньги, Ашотик? Хватает ли на жизнь?» Нет, я не обиделся, не затаил ничего. При прощании у нас обоих навернулись слезы на глаза. Но когда вернулся домой, почему-то протрезвевший, молча плюхнулся на диван.
«Ну как?»
«Грустно, Лапонька. Очень грустно».
«Грустно? Как жаль».
«Больше мы, мушкетеры, не встречались. И не переписываемся, не звоним друг другу. Почему? Да бог его знает почему. То ли текучка заела, есть у нас такое выражение, то ли...»
Мой фильм не без успеха прошел по стране, но на очередном пленуме был все же раскритикован тем самым главным из союза киношников, которого я считал неплохим парнем. Впрочем, он таким и был, отнюдь не злобным. И перед своим выступлением взял меня под локоток и сказал:
«Критикну тебя, что поделаешь, там велели. Мне же фильм нравится, без дураков, и народу тоже. А на высокую трибуну, на которую я сейчас поднимусь, плюй. Признание ошибок от тебя сейчас никто не требует, это главное. Давай заявку на новую картину, поддержим».
«Спасибо». В возвращении из Парижа у меня были еще 2-3 неприятные минуты. Пригласили в гостиницу «Москва» на некое собеседование. Два типа с каменными лицами интересовались, почему я на 2 дня раньше уехал с фестиваля, не встречался ли с диссидентами, с отщепенцами, Кто такой этот Никогасян, с которым я общался? Угрожать не угрожали, но дали понять, что вел я себя за рубежом не совсем так, как положено советскому гражданину. Господи, как портит кровь вся эта мура. Сидишь как идиот в этом специальном для собеседования гостиничном номере. Все время куришь, пальцы дрожат, они это видят. Тьфу. Хорошо Ашотику, никаких у него встреч в гостиницах, никаких мурлов, таможенников на границе, проверяющих каждый тюбик зубной пастой. У двоих из нашей группы отобрали джинсы. Даже футбольный журнал про чемпионат Европы.
А я, в свою очередь, все еще завидую Роману. Да, дерьма там много, и того нет, и того нет, и за глотку душат. Но вот пробил же он картину. А в этом может быть главное? Силы будто и неравные, а победил, обхитрил, обвел вокруг пальца. И кого? Комитет самого Ермаша. Ну как тут не ликовать? А у меня... Все будто и спокойно, и работа неутомительная, и на чтение остается время. Но нет той остроты жизни, что у Ромки. Борьбы, побед. Правда, в установившейся моей жизни, если не в темном, то все же в недостаточно озаренном царстве блеснул было луч света. Сыграл не больше, не меньше, как Сталина в многосерийном американском фильме. Совершенно случайно столкнулся с режиссером, как раз искавшим в Париже кого-нибудь кавказской внешности. После пробы дал мне этот, не ахти какой большой, но запоминающийся эпизод. Судьбы Гелования я не разделил, не стал мелькать из фильма в фильм. Но рецензии в американских газетах были хорошие, а в «Тайм» появилась даже моя фотография. Был еще один лучик. Не очень яркий, но теплящийся до сих пор. В Венеции, куда ездил с телевизионной группой на Биеннале, я познакомился с бежавшим из театра Ленинского комсомола молодым актером. Коля Ветров, живой, востроглазый, неглупый паренек лет 23, драпанувший совсем недавно, без особого энтузиазма говорил о последних московских премьерах. Молодость безапелляционно досталась от него и Любимову, и Эфросу, и Ефремову, и даже лучшему, на мой взгляд, среди всех-то Встаногову. Но, в общем-то, его взгляды показались мне близкими. Оба сошлись на том, что с классикой просто беда.
Режиссерам обязательно надо найти своего Чехова, своего Гоголя. Все хотят быть Мейерхольдами. Слова в простоте не скажут. Не пора ли пересмотреть все это? Не искать собственной трактовки «Трех сестер» или «Гамлета», а попытаться смотреть на пьесу глазами самого автора. Пиранделла пусть будет Пиранделла, Ионеско – Ионеско, а Чехов останется Чеховым.
И к концу вечера, превратившегося в ночь, вспыхнула вдруг идея поставить душечку. Любимый рассказ Толстого, который он всем читал вслух. У меня и актриса уже на заглавную роль имелась. Живет в Париже, русская, молодая, вылитая душечка. Венецианская тратория окрещена была славянским базаром. Условлено было через месяц встретиться и к тому времени подумать, прикинуть, пошевелить мозгами. Оба друг другу очень понравились. Из других событий в моей жизни произошло еще одно. И довольно существенное. Анриет ждет ребенка. Мечтает о девочке, а я о мальчике. А мама о любом живом существе. Тайна ото всех покупает распашонки, хотя по русским правилам это не полагается. Ну а третий – Сашка.
Только успела погаснуть надпись «Привязать ремни и не курить», как я направился в буфет. Летел я на «Конкорде», самом быстром и комфортабельном самолете в мире. До Нью-Йорка 3 часа и любой напиток в счет билета. Ашот. Ох уж этот Ашотик. бороде уже седина, 20-летний рубеж никак не перешагнет. Все о Дягилеве. Дягилев, Нежинский. Никак понять не может пистолотца наш дорогой, что сегодняшний Нью-Йорк – это не Париж начала века. Хорошо ему, отрубил положенные ему часы и на диван с каким-нибудь Авторхановым или Гроссманом. А тут не успеешь слезть с самолета, как сразу же принимай решение. Вот хуже нет. Голливуд? Подписывать или не подписывать контракт с 20 веком Фокс на того же Нежинского? Ролька небольшая и условия, дай бог, но они же, гады, хотят сделать упор на всякие там поползновения Дягилева, чего я не допускаю даже в намеке. Нежинский – наша гордость, и ни одного пятнышка быть на нем не должно. Ну а Япония? Ренье – принц монакский. Поглатывая из бутылки и постепенно озлобляясь, я пытался сообразить, как и где напоить япошку, чтобы перетащить гастроли на октябрь. За это время я как раз отправлю Анжелику в Майами, пусть позагорает. Тогда в сентябре смогу попасть и в Монте-Карло на фестиваль. Ну а Раймонда в Чикаго тоже сентябрь. А может послать их всех подальше, всех принцев и япошек и... Шинель. Удалась Ашотику эта шинель. Дягилев советского разлива. И ни с того ни с сего всплыла вдруг откуда-то из глубины ночь на Неве. В тот год она замерзла чуть ли не до дна. Мы с Ашотиком шли откуда-то с какой-то веселой пьянки. Спустились у сфинксов, перлись по льду, а до того, до пьянки, занесло нас почему-то на «Войну и мир» Бондарчука. И как ни странно, не так уж плохо. Аустерлицы, балы, люстры, может быть, и многовато, но Кторов, старик Балконский, и Петя Ростов, совсем молоденький актерик Ермилов, запомнились, врезались в память. И вот посреди Невы с небольшой поземочкой я пустился в пляс. Ей-богу, лучше в своей жизни я не танцевал. За двоих. Александр Первый на коне, молодой, красивый самодержец всероссийский. И влюбленный, восторженный, потерявший голову Петя. И сразу же последняя ночь. Заточка сабли, вжик, вжик, и хор. И высокое небо, звезды, и гибель. Замахал руками и свалился с лошади.
Сашка! Ты гений! Такое станцевать можешь только ты! Все! Как видишь, сочетание Бондарчука со 100 граммами дало прекрасный результат!
А граф что, ни при чем?
Граф издевался над балетом!
Вот и расколол я его пополам! Так и гений!
Гений!
Я вытянул ноги в конкорде широко, просторно и стал сквозь иллюминатор разглядывать клубящиеся под нами облака. Солнце заходило, и они были совсем розовые. Петя Ростов. Да кому он здесь нужен? Нам, русским. Русским? Вот и Рудольф, и Мишка Барышников, и Годунов тоже русские. А что они? А ты не Нуреев, ты Куницын. А шот безапелляционен, рубит с плеча, и знает же негодяй, что умею. Нет, я умел загораться, все в прошлом. А теперь... Я встал и опять пошел в буфет. У стойки стоял багрово-лицый американец и сосал обычные виски-соды. Он долго разглядывал меня, пока я заказывал коньяк, потом спросил.
Excuse me, are you Куницын?
Да, а что?
Вы очень хорошо танцуете. Я вас видел по телевидению, в Дон Кихоте.
А что вы хорошо делаете? Я вас по телевидению не видел.
Я? Деньги. Я бизнесмен.
И какой бизнес?
Готовые платья.
И шинели тоже делаете?
Какие шинели?
для титулярных советников.
Не понял?
Дайте телефон. В Нью-Йорке я позвоню. Мне нужно платье для моей девушки, но такое, чтоб Каролин Монакская лопнула от зависти. Можете?
Но у меня только готовое платье.
Тогда торгуйте им на Гренаде. Мое почтение.
А может, угостить вас виски?
Нет, я пью только водку. И только московскую.
А не коньяк? У вас, вижу, в руках коньяк.
Это для друзей. А я только водку и только московскую.
Я думаю, в баре есть.
Оказалось, что есть, и было заказано два полных фужера, как они назывались в России, со льдом. И будьте любезны, одним глотком.
Как так?
А вот так.
Вау!
Бизнесмен попытался повторить, поперхнулся и долго кашлял. Когда он откашлялся, я спросил, что он знает о человеке по фамилии Гоголь.
Это у которого часовой магазин на Central Station?
Нет, он мертвыми душами торгует.
Не понял.
Ну тогда возьмем по лобстеру, по-русски они называются омарами, и поговорим о Майкле Джексоне.
О, yes.
В Нью-Йорке мы очень мило попрощались. Бизнесмен еле держался на ногах, а я, взяв такси, благополучно добрался до своего апартамента на 5-й авеню с видом на Централ Парк и завалился спать. Проспал часов 12, не меньше. Снилась Каролин Монакская, танцующая танго с Ашотиком. Оба в шинелях, под басовые раскаты мужского хора и сабельные вжик, вжик, вжик.
Вот так сложились, вернее, складываются наши судьбы. Судьбы трех неразлучных и разлучившихся или разлученных мушкетеров.
Один в Нью-Йорке, в шестикомнатной квартире, сониксовой ванной, на 5-й авеню и разными там Япониями и Цейлонами.
Другой в Париже, в трех комнатах на Рю Рембрандт, возле парка Монсо. И нечастые, но все же путешествия на стареньком Рено 5 через Пиренеи и Андорру до самого Гибралтара и обратно.
Ну а третий исподволь готовит новую победу над Ермашом, таинственно шушукаясь за столиками ВТО и ЦДЛ, с поборниками настоящего искусства, опытными сценаристами, которым надоело врать, и молодыми писателями, еще не научившимися этому. Насчет поездок не дальше Коктебеля, Дублтов и Репина. Ах, как хочется подвести какой-то итог, разобраться в том, кто из нашей тройки выиграл,
кто проиграл,
кто из нас в конце концов оказался победителем в битве за жизнь, свободу, правду и так далее.
Но нет, не мне, бесстрастному летописцу, судить об этом, делать прогнозы. Уклоняюсь. Подождем. Да, но почему же, естественный вопрос, я позволил все же назвать свою маленькую повесть печальной? Все как будто не так уж плохо. Живы, здоровы, работают, собираются даже рожать. Больше они не встречались, наши мушкетеры, и не переписываются, не звонят друг другу.
Почему? Бог его знает почему. То ли текучка заела, есть у нас такое выражение, то ли...
То ли не переписываемся, не звоним.
Не переписываются. Не звонят. И маленькая моя повесть печальна потому, что если между двумя из моих друзей воздвигнута Берлинская стена, то двоих других из этой троицы разделяет только вода, только Атлантический океан. Нет, не только океан, а нечто куда более глубокое, значительное и серьезное – что и побудило меня назвать свою маленькую повесть печальной. Аминь. Калюр, Париж, июнь-октябрь, 1984 год. От издательства. Пока в типографии набирался текст повести, по дошедшим до нас сведениям, в Париже по адресу Рю Рембрандт, 15, доставлена была телеграмма следующего содержания. «Срочно вылетай, ТЧК. Расходы оплачиваются, ТЧК. Телеграф 998.
Срочно вылетай, ТЧК. Расходы оплачиваются, ТЧК. Телеграф 998, 5-я авеню. Мне, ТЧК. Целую, жду, ТЧК. Сашка».
Виктор Некрасов. «Маленькая печальная повесть». Десятисерийная радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Автор инсценировки и режиссер Алексей Соловьев. Композитор Владимир Романычев. Редактор Марина Лапыгина. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Адвайта».